Говорит Радио Свобода, в эфире «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Кино. Вообще, кино. Применимо ли, Андрей, к кино понятие инакомыслия? К литературе, например, применимо, правда? К музыке? Как вы считаете, Андрей?
Ну, я считаю, что понятие инакомыслия, оно скорее применимо к представителям того или иного вида искусства, не к литературе, а к писателям или поэтам, или эссеистам, критикам, к музыке, тогда композиторы, исполнители, авторы песен, предположим, так и в кино. Такая же ситуация. То есть понятие инакомыслия, как мне кажется, применимо к отдельным авторам кино. Другое дело, что считать автором кинопроизведения. Как нас всех научила церемония вручения «Оскара», особенно последний, самый важный приз, «Оскар за лучшую кинокартину», этот приз получает продюсер, а не режиссер. Но в советское время продюсеров не было. Или, вернее, был один продюсер, он назывался «Госкино», в разных его проявлениях, с одной стороны, представляющий как бы власть, Министерство культуры, к чему бы Госкино ни относилось, неважно, к идеологической сектору ЦК, это все было как-то сливалось в лице Госкино, в том, что касалось именно кинопроизведений, а с другой стороны, вот по отношению к режиссерам, актерам, сценаристам, Госкино выступало в роли такого гигантского как бы продюсера. То, что во всем мире разбито на сотни, тысячи отдельных представителей этой профессии, отдельных лиц, здесь все было в едином лице, в лице Госкино. Поэтому, когда мы говорим про инакомыслие по отношению к нашей советской действительности прошлой, то нужно иметь в виду, что мы будем говорить именно о конкретных лицах, о конкретных режиссерах, о конкретных сценаристах. При всем моем искреннем уважении, например, киноактерам, при всем моем глубоком восхищении некоторыми из них, все-таки надо сказать, я думаю, они, конечно, на меня могут обидеться, но все-таки в данном случае инакомыслие актера было немыслимо без согласия, одобрения, поддержки режиссера фильма. Поэтому в данном конкретном случае, мне кажется, они должны отступить на второй план. А вот сценаристы и режиссеры, это да, это те, о ком мы, наверное, и должны сегодня поговорить.
Да, кино — это такое громадное производство, это такой завод, фабрика, что вообще ситуация становится парадоксальной. Как может быть инакомыслие, если этот продукт сошел со стапеля, из конвейера, вышел из производственного цеха, в котором участвовало такое количество людей? Где, собственно, была цензура, чтобы что-то могло быть объявлено инакомысленным? То есть в этом парадоксе вот хотелось бы, Андрей, нам с вами и с помощью сегодняшних наших экспертов, которых мы дальше представим, разобраться. Какие вообще критерии инакомыслия применять к советскому кино, поскольку мы сегодня прежде всего будем говорить именно советским? Вот вы бы что бы перечислили в качестве таких критериев?
Вы имеете в виду конкретные фильмы?
Нет, критерии инакомыслия. Вот мы посмотрели фильм и говорим, да, фильм скорее можно отнести к области инакомысленного. А этот нет. Это совершенно советский, совершенно проходной, мейнстримный и так далее. Вот что должно быть в картине, чтобы у вас так рот поехал на бок, как при легком парезе? И вы бы ухмыляясь сказали, да, картиночка такая, остренькая.
Но я не буду делать вид, что меня разбил паралич, и говорить, ах, картиночка такая, все-таки мы с вами не цензоры. Скорее, это из их репертуара фраза. Вы знаете, это очень трудный вопрос, потому что можно написать роман в стол. И мы знаем много примеров того, как романы, или, по крайней мере, их полные версии, повести, рассказы писались в стол не потому, что они были отвергнуты цензурой, а потому что авторы прекрасно понимали в тот момент, когда ставили финальную точку, что это произведение бесполезно предлагать советским издательствам. Можно, наверное, написать музыкальное произведение, даже не наверное, а можно написать музыкальное произведение, которое заранее было как бы обречено на неисполнение, потому что оно слишком шло вразрез с тем государственным вкусом, который господствовал тогда в музыкальном мире. А вот что касается кино, здесь намного сложнее, потому что ведь цензура в том, что касается кино, в том, что касается съемки кинокартины, она же проявлялась не в последний момент. Вот фильм снят, и вот теперь мы решим, можно ли его показывать. Нет, каждый день, каждую минуту, каждый съемочный отрезок времени цензура все время стояла за плечом режиссера, заглядывала в то, что происходит или будет происходить на экране, и могла в любую секунду съемочный процесс остановить. И тем не менее, появлялись фильмы, как «Иваново детство», как «Короткие встречи», как «Мне 20 лет». Фильмы, которые каким-то образом переворачивали тебе душу, извините за высокопарность, после просмотра которых ты выходил совершенно ошарашенный. И вот, наверное, в этот момент и можно сказать, что ты понимал, что ты видел проявление инакомыслия на экране. Но конкретные критерии, честно говоря, мне назвать очень сложно.
Андрей, я знаю, что вы запланировали продемонстрировать какую-то музыку, какие-то песни, которые такое или иное отношение будут иметь к сегодняшней нашей теме. Давайте с чего-то начнем в качестве некой тематической или жанровой перебивки. Что вы предлагаете послушать и почему?
Я предлагаю послушать песню из кинофильма «Интервенция» режиссера Геннадия Полохи. Фильм был снят в 1968 году, он был положен на полку и выпущен на экраны лишь в 1987, практически через 20 лет после того, как он был завершен. Про гражданскую войну. Он был снят в виде фильма «Буф». Я даже не знаю, есть ли в нашей фильмографии, честно говоря, другой пример вот такого кино. Его хотели снять к 50-летию революции, не получилось, съемки затянулись. Потом вышла такая неудача, что по тому же литературному материалу, по пьесе Славина, был поставлен спектакль, блестящий спектакль в театре «Сатиры». На его фоне эстетика фильма Полохи совершенно была неприемлема для нашей цензуры. И вернувшись на 5 минут назад нашего разговора, можно даже сказать, безнравственно, с точки зрения цензоров. И фильм, короче говоря, был закрыт. Пытаясь его спасти, съемочная группа написала письмо Брежневу. Полока потом утверждал, что автором письма был Высоцкий. Но если обратиться к дневникам Золотухина, то, судя по всему, именно Золотухин этот текст и написал. «Мы хотели, — говорилось в письме, — чтобы на наш фильм пришел массовый зритель, и мы решили возродить в своей работе принципы и приемы, рожденные революционным искусством первых лет советской власти, которое само по себе уходила глубочайшими корнями в народные, балаганные, площадные представления. Самой серьезнейшей теме, сказали мы, самое смелое пропагандистское решение, вплоть до буфонады и гротеска». Но, тем не менее, ответа на письмо не было, и, как я уже сказал, фильм вышел на экраны лишь спустя 20 лет. А одну из главных ролей в фильме играет Владимир Высоцкий, и он же исполняет одну из самых, наверное, известных своих песен, которая была написана на музыку композитора фильма Сергея Слонимского, но текст Владимира Высоцкого. И эту песню он изредка исполнял на своих концертах, но, в принципе, можно сказать, что она дошла до широкого слушателя и зрителя вместе с фильмом спустя 20 лет после своего написания. Официальное название песни «Песня Бродского», но у нее также есть народное название «Деревянные костюмы».
Все мы веселы, бываем и угрюмы, но если надо выбирать, и выбор труден, мы выбираем деревянные костюмы. Люди, люди, нам будут долго предлагать не прогадать. Ах, скажут, что вы еще не жили, вам надо только, только начинать. Ну а потом предложат или, или, или пляжи, вернисажи, или даже пароходы, в них наполненные трюмы, экипажи, скачки, рауты, вояжи, или просто деревянные костюмы. И будут веселы они или угрюмы, и будут в роли злых шутов и добрых судей, но нам предложат деревянные костюмы. Люди, люди, нам даже могут предложить и закурить. Ах, вспомнят вы ведь, долго не курили, да вы еще не начинали жить. Ну а потом предложат или-или. Дым папиросы навевает что-то, одна затяжка веселее думы. Курить охота, как курить охота, но надо выбрать деревянные костюмы. И будут вежливы и ласковы настолько, предложат жизнь счастливую на блюде. Но мы откажемся, и бьют они жестоко. Люди, люди.
Это была песня Бродского, она же «Деревянные костюмы», из фильма Геннадия Полоки «Интервенция» в исполнении Владимира Высоцкого.
Я напомню, что на волнах радио «Свобода» алфавит инакомыслия. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. А теперь давайте, Андрей, перейдем к нашим экспертам.
Да, это необходимо сделать, потому что, в конце концов, для чего же еще существуют эксперты, как не для того, чтобы давать экспертное мнение. Незадолго до записи нашей программы я поговорил с Евгением Марголитом, известным московским историком советского кино, специалистом по, в том числе и фильмам, которые были положены на полки, фильмам, которые не сразу нашли выход к зрителям. Ну, что мне представлять, кто угодно может обратиться к его статьям, к его книгам. Короче говоря, Евгений Марголит. В советское время писатели, например, могли выразить свое инакомыслие, свое свободомыслие, как угодно, написав роман, ну, например, или поэму, или стихотворение, или статью в стол. Художник мог написать какую-нибудь картину и холст отвернуть лицом к стене и оставить его в мастерской. Даже музыканты могли иногда что-то сыграть в маленьких залах для себя, для своих друзей. А как обстояло дело с кино? Ведь кино – это же не только художественный процесс, это еще в чем-то промышленность. И, наверное, кинематографисты, особенно режиссеры, очень во многом зависели от государства, ибо тогда негосударственного кино не было. Были ли примеры инакомыслия, была ли возможность выразить инакомыслие кинематографистам, в частности, режиссерам в советское время? Ну, вот, скажем, вот после 45-го, грубо говоря, и до 90-го.
На этот вопрос, Андрей, мне кажется, можно дать, ну, едва ли не с равным основанием, два прямо противоположных ответа. Первый, разумеется, нет, по всем тем причинам, которые вы сами безупречно перечислили. Добавьте еще контроль за производством фильма на разных стадиях, начиная со сценария.
То есть продолженная цензура, так сказать, да?
Да, безусловно. Дальше идет просмотр только что отснятого материала студийный. Вот, и, наконец, соответствующие инстанции, главрепертком, затем редактура Госкино, etc., выносят свой вердикт. Ну, где там быть инакомыслием? Более того, скажем так, поколение, которое создало авторитет, мировой авторитет советскому киноискусству еще в 20-е годы, это были люди, которые как художники революции были обязаны всем. И революционную идею они на протяжении всех своих достаточно долгих жизней, хотя, как правило, обрывавшихся инфарктом, разрывом сердца, что называется, они от этой идеи никогда не отрекались и были ей верны.
Но вы подводите явно к запятой и слову «но».
Но. Совершенно верно. Другой вариант, прямо противоположный. Революция и искусство, рожденное революцией, и система государственная, рожденная революцией, растут из одного корня, но это две ветви в разные стороны растущие. И, собственно, революция в представлении художников, особенно кинохудожников, ее идеал, идеальный образ – едва ли не противоречит самим установкам системы государственной, которую революция порождает.
Но поколение, о котором мы говорим, то есть поколение послевоенное, глубоко послевоенное, 50-е, 60-е, 70-е, они же не так уже были обязаны революции? Или я хронологически не очень точен?
Поколение, пришедшее в 50-е, 60-е, поколение фронтовиков, поколение детей войны, они были, как правило, людьми, художниками, выросшими на этом революционном пафосе. Скажем, Марлен Мартынович Хуциев много раз повторял, у него какая любимая картина, которая, собственно, его и создала как кинематографиста. «Мы из Кронштадта». И это типично, вот тот революционный пафос, с которым вырастали особенно это поколение, пришедшее на войну от Чухрая до Ордынского, скажем, или, господи, Бондарчука, Алова. Там же 50% людей, пришедших в оттепель, это были люди, прошедшие войну. Они как раз эту войну и вытащили на своих плечах, именно потому, что они защищали этот революционный идеал. И для них этот идеал был, как это ни парадоксально, и вот в чем смысл противостояния. Это самостояние человека. Для нашего кино с самого начала, с эйзенштейновских картин, революция – это есть раскрепощенничек, освобождение его от тех ролей, которые ему навязывает та или иная система. Это предоставление ему возможности выбрать собственный путь становления. Вот отсюда это пиршество лиц, высвобождение лица от социальных масок, на котором, собственно, вырастает кинематограф Эйзенштейн, да и их всех.
Но в таком случае, если продолжать эту линию, то откуда же в таком случае появляется Иван Грозный, удостоенный разгрома даже на уровне, если не ошибаюсь, политбюро ЦК, ВКПБ? И это ведь послевоенная картина.
Ну, конечно.
И можно сказать, что, в общем, идея послевоенного инакомыслия, если уж так говорить, да, идет тогда вот от такой вершины, от такой глыбы, как Иван Грозный.
Нет, нет. Иван Грозный – это не послевоенная картина. Это картина, которая снимала всю войну, и, собственно говоря, она была итогом этого военного опыта, о котором мы только что с вами говорили. И не случайно вот знаменитый, эмблематичный кадр, финальный кадр первой серии. Лента людей, тянущихся по снежной равнине, крестный ход, умоляющий Ивана вернуться на царство Александровой слободе, и нависающий дьявольский профиль
лик.
Именно дьявольский профиль, не лик, а именно профиль царя. Откуда эта лента? А это же та самая, которая тянется в Потемкине, поклониться Вакуленчуку, который первым обращается к морякам с кличем «братья», который восходит на Голгофу. И здесь перевернутый, естественно, смысл финального кадра Ивана Грозного. Это трагедия происходящего, прямой перевернутости смысла.
То есть, если на секундочку вернуться к тому, с чего мы начали разговор, получается, если я правильно понимаю, что как инакомыслия в этой картине толком-то такого и не было, да? Это было осмысление жизненного опыта, осмысление жизни страны, а уж дальше страна в лице Политбюро, да, так получается, цензуры, как угодно, советской власти, распорядилась так, что это стало как бы проявлением свободолюбия.
Ко всему прочему, это же перевернутый смысл, то, что было революционным пафосом, превращается в свою противоположность и в этом трагедии. Потому что сама идея революции не только не отрицается, не опровергается, она утверждается обратно. Вот смотрите, что происходит перед нами, то, что вы предписываете мне делать, восславлять царя-тирана, это контрреволюционный акт.
А если идти дальше?
А все настроение войны, все настроение периода войны, это настроение такого освобождения. Ну, вспомните, скажем, соответствующие главы жизни и судьбы Гроссмана, особенно «Дом Грекова», разговоры, которые там ведутся. Все пронизано ощущением того, что после войны все будет иначе, что будет иначе. Закончится тирания. Закончится тирания.
А «Жизнь и судьба» — это очень к месту, учитывая жизнь и судьбу этой книги.
Ну да.
А если мы вспомним, Иван Грозный был предметом обсуждения Ивана Денисовича даже у Солженицына. О нем же спорили.
Это к тому, что об Иване Грозном вообще тогда, когда обнаружили и посмотрели первую серию, были самые разные мнения. Отнюдь не было восторга. Но я напомню, Андрей. Козинцев, ставя Гамлета, говорит, что эстетика этой картины должна быть прямо противоположна эстетике Ивана Грозного, Эйзенштейновского. Это один из ближайших конфидентов Сергея Михайловича. То же самое слово в слово объявляет Тарковский, приступая к работе над Андреем Рублевым. Эстетически прямая антитеза Ивана Грозного. Другое дело, почему это происходит.
Хорошо, у нас получается так. У нас получается, что эстетические разногласия, никого они не удивляют, у художников разные взгляды на все, у каждого свои, в том числе и на эстетику своего дела, в данном случае кино. И тем не менее, в общественном сознании, если вот действительно вспомнить, хотя, когда говорят про послевоенное поколение, послевоенные годы, я не уверен, что все сразу вспомнят Ивана Грозного, все-таки в каком-то общественном сознании это уже настолько классика, что где-то на уровне Толстого, Пушкина и чуть ли не Третьяковского. Это было давно. А вот если то, что было недавно, вот вы упомянули, например, Тарковского. В таком случае можно ли сказать, что его картины, вольно ли невольно, сейчас это отдельный разговор, но тем не менее стали для интеллигенции 60-х, 70-х годов вот каким-то прорывом, свежим воздухом, вот то, что мы сейчас с вами с высоты 21 века называем проявлением инакомыслия в кино. Или же нет? Мы с вами начали с того, что это и было, и не было. Чуть-чуть отошли в сторону к Ивану Грозному. А вообще, были ли проявления инакомыслия в советском кино?
Так вот, сначала инакомыслием был кинематографический образ революции как раскрепощение человека. Евгений Григорьев, а помните это имя? К сожалению, оно сейчас почти забыто.
Нет.
А Евгений Григорьев – это «Три дня» Виктора Чернышева. Роман
«Закаленных
отцы». Да. Это действительно один из великих наших сценаристов, именно великих, и явно не склонных к официозу. Так вот, он назвал советское кино, классическое, первым криком раскрепощенного человека. Это в 67-м уже и Виктор Чернышов написан, и написаны «Отцы», которые смогли ставить только в конце 80-х, потому что лежали, естественно, под запретом. Дело в том ведь, что заканчивается, Андрей, советское кино, я все время это говорю, вовсе не в конце 80-х годов. Оно заканчивается в конце 60-х, когда коллективистский пафос советский, когда умирает этот миф, и заканчивается советское кино, если оно начинается с «Броненосца Потемкина» из Эйзенштейновского, то заканчивается оно картиной не менее великой. Это комиссару, недавно ушедшего от нас, Александра Аскольдова, сказавшего о себе вот в прошлом году, когда Лариса Малякова брала интервью: «Я последний ребенок революции». Я же прекрасно помню, как, представляю картину на одном из первых показов, Александр Яковлевич сказал: «Я делал фильм про то, как из крови и грязи растет новая революционная нравственность». Что такое здесь революционная нравственность? Понятно. Люди, выходящие за пределы перегородок, которые ставит социальная система, освобождающиеся, выходящие на уровень именно человеческого. Человек общается с человеком. Не русский с евреем, не комиссар с жестянщиком. Человек с человеком.
То есть шаг вне системы.
Разумеется. Замечательно ведь точно сказал Герман в одном из интервью об Аскольдове: мы все в своем кругу были антисоветские или несоветские, а он был самый советский. И вот самый советский делает картину о том, что идея революции остается вне обсуждения, она, безусловно, идеал гуманистический, но в этот раз... Люди не смогли, герои не смогли до конца преодолеть эту перегородку. Но вот знаменитый этот диспут в подвале насчет доброго интернационала. И поэтому погибают и те, и другие. Так вот, остальное, вот следующее поколение, это уже поколение внесоветское. Не антисоветское, не советское, а именно внесоветское, вышедшее за пределы, потому что эта идея уже умерла. Она превратилась в набор ритуалов, которые не верят и те, кто ее насаждают.
Вот что бы вы назвали в советском, ну, 60-е, 70-е, после оттепели, кино, как примеры того, что лично для вас примеры инакомыслия?
Андрей, мне кажется, что любой подлинно художественный фильм окажется инакомыслием.
Подлинно художественный настолько субъективно, что 99% населения земного шара с вами не согласится.
Так, а как же тогда сформулировать? любая живая художественная вещь, живая.
То есть вы хотите сказать, как человек, который влюблен в кино, что любой фильм, в общем-то, практически, который выходил в то время и не кричал «Славу Тартали», опять-таки процитируем одну телевизионную картину, уже...
Она не телевизионная, она прокатная.
Тем более, уже
слава
был...
Слава всем, кто выше.
Ну, здесь все перепутал телевизор. Тем более, уже было проявлением инакомыслия, так что ли?
Объективно, да. Объективно опровергала предписанный канон.
То есть, в отличие от писателей, которые умудрялись писать советскую литературу, от художников, которые умудрялись в это время рисовать советские картины, от композиторов, которые писали советские песни или советские симфонии, киношники, все у нас были такие прогрессивные, что прорывались с инакомыслием?
Ну, художники прорывались, у них просто иначе не получалось. В конце концов, как правило, это делалось невольно. Именно чем более невольно, тем более внятно. Как ни парадоксально. Ну вот я я процитировал Германа по поводу Аскольдова. А он был самый советский. А помню, как один режиссер, достаточно успешный, плодовитый, не из первого ряда, но регулярно снимавший, не знавший там запретов и положения на полку своих работ, в 91-м на конференции по оттепели признался, что он-то с самого начала знал, что это все такое, он оценивал, сказать, ситуацию без иллюзий. А он приходит в режиссуру в конце 50-х годов. Я подумал, что нет оснований ему не доверять. Именно поэтому ничего, кроме более-менее профессионального уровня, от его картин нельзя ожидать. А это у Шварца в «Голом короле», Андрей, вспомните, умоляю вас, принцесса, замолчите, вы столь невинны.
Что скажете что-нибудь ужасное.
То можете сказать совершенно страшные вещи. Вот чем более невинны, тем более страшные вещи они и говорили. Ну, вспомните, скажем, кинематограф, человек, который был вообще инфантериблем советского кино постоттепельной эпохи, Геннадий Иванович Полоки.
Да, например...
Один из нас. Ну, которые знали наизусть.
Интервенция, которую не знали наизусть, но которая ходила легендой во многом благодаря песне Высоцкого и роли Высоцкого. Но фильм-то абсолютно советский, так между нами.
Фильм, опять же, он не советский, не антисоветский. Как объяснял, причем даже тогда же объяснял Полока, им не интересно было делать очередную историко-революционную картину к юбилею, это же 67-й год.
Да, поэтому, кстати, ее и прикрыли в итоге.
Они решили сделать дружеский шарж на историко-революционную картину.
Он у них так настолько хорошо получился, что картину закрыли.
Только потому, что это было совершенно неожиданно по языку. Они решали для себя чистые эстетические проблемы.
Конечно.
Вообще, то, что воспринималось как политическое, скажем так, инакомыслие, чаще всего, в конечном счете, было не более, чем эстетической фрондой. Или просто, или элементарно решением чисто эстетических задач,
то есть языковых. Знаменитая фраза о том, что расхождение с советской властью чисто эстетически, она, кстати, в интервенции проявилась очень хорошо, потому что именно эстетическое расхождение с официальным языком и привело к тому, что картину, в общем, все, кто хотел, увидели значительно позже, чем можно было.
Андрей, ну ведь вообще 60-е годы, они... Все строятся, как правило, на эстетическом расхождении с официальным языком.
Андрей Гаврилов поговорил с кинокритиком, историком кино Евгением Марголитом. Я напомню, что на волнах радио «Свобода» алфавит инакомыслия. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Мы говорим о кино. Андрей, давайте послушаем какую-то следующую песню. Обоснуйте, пожалуйста, ее выбор.
Следующая песня – одна из самых, наверное, популярных песен в народе, вообще из всего огромного количества кинопесен. Песня, которая была написана Булатом Акуджавой для фильма «Белорусский вокзал», режиссер Андрей Смирнов, 1970 год. Я не помню того, чтобы... Особые проблемы были у этого фильма, хотя фильмы Андрея Смирнова всегда с трудом пробивались на экране, тем не менее, то ли я пропустил, то ли восторг от этого фильма в свое время просмотренного помешал мне как-то обратить внимание на то, что творилось вокруг него. Короче говоря, Андрей Смирнов обратился к Акуджаве с просьбой написать стихи на музыку Альфреда Шнитке, который был официальным композитором фильма. Вместе с первой строчкой у Акуджавы родилась и мелодия. Потом была совместная встреча Акуджавы, Шнитки, Смирнова, и он представил сочиненную песню. Кстати, Шнитке мелодия настолько понравилась, что он потом сделал аранжировку в виде марша. И вот этот марш, именно музыка Шнитке, хотя все считают, что это музыка Акуджавы, и звучит теперь на военных парадах 9 мая. Песня «Мы за ценой не постоим» или же «Нам нужна одна победа» из кинофильма «Белорусский вокзал» исполняет, как и в фильме, Нина Ургант.
Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю ту. Горит и кружится планета над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено, сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилено, сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа, одна на всех мы за ценой не постоим, одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено, сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон.
А теперь я хотел бы перейти к моему разговору с Наумом Клейманом, знаменитым легендарным киноведом, вдохновителем, создателем, душой музея кино. Мы также поговорили о том, что такое инакомыслие в кино, в отечественном кино.
Это очень широкий термин, потому что инаковость по отношению к чему? Можно это понимать эстетически, иное мышление по-другому, чем это делает, скажем, кино Голливуд или немцы в Науфа, или французы в своих студиях. А можно понимать политическое инакомыслие, а можно понимать вообще иное понимание взаимоотношений между прокатом и экспериментальным кино. Это тоже своего рода инакомыслие. Что касается послевоенного периода, то у нас уже практически есть только один пример, когда совершенно иначе, эстетически иначе мыслил человек. Это Иван Грозный Эйзенштейна, который шел вразрез всему, что было принято в это время в кино. Не только идейно, понятно, что Эйзенштейну был заказан панегирик Ивану Грозному, то бишь Сталину, а Эйзенштейн сделал, наоборот, трагедию самодержавия, которая разрушает себя и вокруг себя все. И это было, естественно, и политическое инакомыслие, но главное, что Эйзенштейн выбрал совершенно иной принцип построения фильма. режима, иной принцип игры, почему комитет по сталинским премиям сначала вообще не хотел рассматривать фильм «Иван Грозный» на первую степень сталинской премии. Говорят, Сталин сам вписал этот фильм, потому что ему так показалось по первой серии, что его поддерживают. Но что касается статистического инакомыслия, к этому времени почти удалось как бы привести к единому знаменателю, но это не соцреализм, но нечто похожее, в силу того, что очень мало фильмов было, и первое инакомыслие, которое появилось, мне кажется, у поколения так называемых лейтенантов, то есть это те, кто прошел войну и пришли в это чудовищное время фальши по поводу войны, когда все победы приписывались генералиссимусу и его генералам. А это было все 40-е годы. Естественно, что и Чухрай, и Алов, который прошел войну, и Вася Ордынский, и другие, они негодовали, и выразителем вот этого противостояния был как раз Виктор Некрасов. Причем в этом не было политического, что самое интересное, обертона. Это была как бы попытка справедливости в рамках вот военной этики, скажем. Роль солдата, роль младшего лейтенанта, они все были младшими лейтенантами. Я думаю, что первым, собственно, проявлением такого инакомыслия в военной тематике был фильм «Иванова. Солдаты» по окопам Сталинграда. Это совершенно не случайно, что именно это произведение оказалось на острие. Второй тип инакомыслия – это то, что относилось к положению в сельском хозяйстве. И вот тут Михаил Швейцер сделал «Чужую родню» по Тандрякову. И именно наши деревенщики тогдашние, которые стояли за права крестьянина в рамках колхоза, что самое интересное, что почти никто не защищал единоличника, но все при этом хотели, чтобы колхоз превратился в демократическое учреждение, где колхозники бы сами решали, когда им сеять, когда им жать, когда им и кому продавать. И вот первый фильм «Чужая родня», который чуть-чуть наметил, а потом замечательная картина, которая была тут же запрещена, конечно, «Тугой узел» по тому же Тандрякову, это 56-й год. 56-й год после 20-го съезда, это первый раз кинематограф смог прорваться к тем темам, которые были официозно как бы благословлены предыдущим периодом, ну, типа «Кавалера Золотой Звезды», и вдруг оказалось, что можно про деревню говорить иначе и про войну иначе. Оказалось, только для той группы, которая была в Москве, наша провинция чуть-чуть запоздала, она потом пришла в республиканские студии. Причем я должен сказать, что москвичи в этом смысле опередили даже Европу. Вот наша новая волна, которая пришла в 1956 году, она следом за поляками, которые были первыми в 1954 году, собственно, проявила прежде всего эстетическое инакомыслие и тематическое. А по мере запрещения вот этих тем, естественно, что инакомыслие приобретало все более политический характер. И приходилось искать эзопов язык для того, чтобы все-таки сказать то, что считали нужным художники. Так возникло, например, грузинское кино, где очень многие дерзкие, я бы сказал, мысли, если не совсем политические, оппозиционные, нашли такое метафорическое выражение в виде притч или в виде иносказания, там, типа «Отары селяника» или «Абуладзе», которые начали уже размышлять об ответственности человека, например, перед своей совестью, а вовсе не обязательно перед государством, или стали размышлять о том, что такое нетерпимость и терпимость, и почему нужно быть терпимым к чужой религии, я имею в виду мольбу Абуладзе. То есть это чем больше запрещали говорить прямо, тем больше наше кино находило метафорический язык и становилось и стилистически иным. Но главное, что расширялась эта вот зона икономыслия. И где-то к концу оттепели, то есть к 68-му году, мы были на пороге нового обновления, потому что пришел Тарковский и его поколение. Здесь уже была радикально другая установка, чем у поколения лейтенантов. Ну, можно привести такой пример, что если Чухрай считал, что война чудовищна, потому что она убивает таких замечательных парней, как Алеша Скворцов, и это подвиг рядового, то Тарковский в «Иване в Одессе» показал, почему чудовищна война, потому что она искажает души людей. И до того, как Иван был убит, он уже был внутренне опустошен. И этот вот поворот, когда не человек в истории, а место истории в человеке, история становится подсудной, история становится соизмеримой с личной совестью, личными убеждениями. И вот тут, после вторжения в Чехословакию, естественно, начали завинчивать гайки. И новое икономыслие включало все больше и больше таких, я бы сказал, не хочу сказать метафизических аспектов, но отчасти и это. Возникли проблемы религии по-другому, чем эти антирелигиозные фильмы предыдущей стадии. Возникли и политические аллюзии, в частности, у Параджанова, который, конечно же, отстаивал права художника перед лицом, скажем, всевластного Госкино или министерства. Во всяком случае, возникла уже более, я бы сказал, политизированная инакомыслие. Да, конечно, было очень много сценариев, которые не запускали в производство. Я знаю, ну, несколько случаев, к сожалению, я не очень хорошо знаком с деятельностью наших сценаристов, которые, безусловно, пытались пробить целый... Ну, я приведу такой пример, например, Глеб Панфилов мечтал поставить Жанну д'Арк, и было понятно, почему после начала ему хотелось сделать подвиг девушки, которая спасает Отечество. И ему задали вопрос, мне сам Глеб Анатольевич говорил в свое время, что его в ЦК спросили, так что вы верите в то, что она слышала голоса? Он сказал, ну она в это верила, и она, поверивши, совершила то, что она совершила. И они не пустили этот фильм. Якобы потому, что это был бы тогда религиозно оправданный подвиг. Но на самом деле, конечно, простой человек, который спасает Отечество, неблагословленной партии, неважно какой, Карла или еще чей-то, это совершенно было невозможно. И таких очень много. Мы знаем, и у Тарковского такие есть замыслы. Но у всех крупных художников были сценарии, которые не имели шанса быть пущенными. Особенно это касалось документального кино. Вот я могу сказать, что Прибалтика, у которой было очень сложное положение, там была цензура больше, чем в Грузии, и даже в Киргизии. В Киргизии вдруг возникла замечательная школа игрового и документального кино. Но вот в Прибалтике возникло поэтическое латвийское кино, очень интересное. И я знаю, что многие режиссеры документального кино пытались сделать картины и на историческую тему, больше монтажную, и на современные темы, и далеко не всегда удавалось. Так что, например, Герцу Франку приходилось уезжать в Россию, и он, скажем, поставил несколько фильмов, снял, вернее, не поставил, это не постановочное кино, он снял в России.
На вопросы нашей программы отвечал киновед Наум Клейман. На волнах радио «Свобода» алфавит инакомыслия. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Песня номер 3. Андрей, вам слово.
Ну, мы обсуждаем тот период, когда представители рок-движения практически не появлялись еще на экранах, а если и появлялись, то в виде какого-то фона и, скажем прямо, далеко не всегда музыкально интересного, поэтому я решил сосредоточиться на бардовском движении в кино. И, наверное, естественно, что после Высоцкого и Акуджавы нельзя не вспомнить Александра Галича. Александр Галич много работал для кино, как мы знаем, и как сценарист, и как поэт, автор песен. Из того, что он писал для, так сказать, официальной части своего творчества, то есть для кинопроизведений, мне запала в душу одна песня из кинофильма «Бегущая по волнам». Режиссер Павел Любимов, это 1967 год. Я знаю, что критики не считают этот фильм наибольшей удачей режиссера, но из всего того, что снял Павел Любимов, вот именно «Бегущая по волнам» меня в свое время поразила больше всего. Насколько я знаю, не существует до сих пор, или, по крайней мере, не найдена до сих пор, скажем так, чистая версия этой песни без киношумов, без вмешательства каких-то посторонних лиц, которые действовали на экране. Галич вроде бы ее никогда не исполнял на концертах, ни на домашних, ни на официальных. И запись этой песни существует вот именно вырезанная из фильма. Поэтому я прошу прощения за то, что по своему качеству она будет, наверное, сама запись чуть ниже, чем от записи Высоцкого или Акуджавы, который мы только что слушали. Итак, Галич, песня «Шута», если не ошибаюсь, официальное название, вторая песня «Шута» из кинофильма «Бегущая по волнам».
Все наладится, образуется, так что незачем зря тревожиться. Все безумные образумятся, все итоги непременно подытожатся. Были громы, глад, были бедствия. Будут чижды гладь благоденствия. Все наладится, образуется, виноватые станут судьями. Что забудется, то забудется, сказки сказками, будни буднями. наладится, образуется, никаких тревог не останется, и покуда не наказуется, безнаказанно и мирно будем стариться.
Это была вторая песня «Шута» Александра Галича из кинофильма Павла Любимова «Бегущая по волнам».
Андрей, я знаю, что обсуждать заграничное кино в этой программе мы и не собирались, и это увело бы нас очень далеко в сторону, это отдельный, громадный, полноценный мир. Но ведь вы известный, так сказать, бельевой переводчик, у вас приросла к носу бельевая защипка. Вы столько переводили англо-американские фильмы, кажется, не только кажется, и французские тоже переводили, но вы меня поправите, если что, что у вас, вероятно, составился длинный такой внутренний перечень тех претензий, которые цензура применяла к зарубежным картинам. Вот скажите, были ли какие-то инструктажи для переводчиков-синхронистов? Что-то втолковывали, запрещали, выставлялись ли какие-то барьеры, была ли какая-то установочная лекция или семинар для таких переводчиков, потому что по этим претензиям, мне кажется, мы могли бы чуть-чуть подсмотреть и лучше себе представить перечень и направление тех цензурных претензий к кино вообще, как к этому искусству, к западной продукции, которые нам помогли бы увидеть яснее и отчетливее, что такое инакомыслие в этом виде искусства.
Ну, во-первых, я начну с того, что сразу гневно отмету эту клевету. Никакого отношения к прищепке на носу я никогда не имел. И, честно говоря, не думаю, что имел кто-то вообще. Но, с другой стороны, чего не видел, о том говорить не могу. Это первое. Во-вторых, если мы что-то и узнаем из моего опыта, то это будет не столько инакомыслие, сколько претензии к возможному инакомыслию. А именно мы можем попытаться хоть чуть-чуть понять, как работала цензура. Ну, что я вам могу сказать? Вы слишком романтично себе представляете советскую власть все-таки. Я, как правило, переводил фильмы на фестивалях или так называемых неделях иностранного кино. Я могу говорить только о собственном опыте, я не буду сейчас касаться слухов. За все то время, что я работал на фестивалях или на неделях кино, лишь один раз была инструкция, распоряжение по одному конкретному фильму. Вот то, что, по крайней мере, я знаю. Это был фильм «Переходы», «Ле пассаж», совместная бельгийско, не помню, чье-то еще производство. История двух людей, палестинца и поляка, которые застряли на пароме между Англией и Бельгией, поскольку, когда они отплывали, у них закончилась бельгийская виза, тогда еще не было Шенгена, но когда они приплыли в Англию, у них выяснилось, что нет английской визы, и ни одна страна их не принимает, и весь фильм это были их дискуссии и их судьба, вот они жили на этом огромном пароме. Я помню одну фразу, которую потребовали изменить. Поляк в каком-то споре с палестинцем кричит: «Что ты со мной разговариваешь, как народный комиссар?» Цензор, почему я сказал, что вы романтик, цензор — это просто-напросто редактор, который присутствовал там и который не думал об интересах государства, а думал только о собственной шкуре, чтобы, не дай бог, что-нибудь такое не прозвучало, и чтобы это, не дай бог, кто-нибудь бы не услышал, и чтобы потом, не дай бог, ему не оторвали голову. Так вот, цензор велел эту фразу заменить на фразу: «Что ты со мной разговариваешь, как полицейский комиссар?» Но здесь ничего у них не получилось, потому что я не хочу хвастаться, но фильм мне настолько понравился, и настолько там были насыщенные диалоги, что я сделал вид, что до меня это циркулярное распоряжение не дошло. И я все переводил как есть, к ужасу этого цензора и к его гигантскому облегчению, потому что выяснилось, что, а, начальства не было, а, б, на просмотре, а, б, если было, не заметило, а если и заметило, то голову никому не оторвали, и вообще мы с палестинцами друзья, и все там хорошо, и, короче говоря, все прошло без последствий. Вот это то, что знаю я, с чем я непосредственно столкнулся. Я знаю, что после этого, когда фильм выходил или в прокат, или в массовый показ, а напомню, на фестивалях были ведь не только одноразовые показы, если это был какой-нибудь боевик или что-нибудь кассовое, то тайком от западных правообладателей фильм быстренько пускали по кинотеатрам, чтобы собрать деньги со зрителей. Что потом там был какой-то редактор, который брал русский текст, что-то там правил, отдавал девочкам, которые не переводили, а просто читали русский текст, ну и так далее. Но с этим чем я уже не сталкивался. Я вам приведу другой пример. Пример, который был для меня достаточно сильным жизненным уроком. Я однажды случайно попал на заседание закупочной комиссии, это намного интереснее, по-моему, где обсуждался вопрос, покупать ли для проката в Советском Союзе фильм «Кабаре». К моему изумлению, один из моих близких знакомых, к которым я относился всегда с огромным уважением, Владимир Юрьевич Дмитриев, вдруг выступил против закупки этого фильма. Когда кончилось все это официальное обсуждение, я его догнал в коридоре и говорю: «Володя, почему?» Он сказал: «Ну, Андрей, ну а подумайте сами. Они из фильма вырежут всю еврейскую тематику. Значит, вырежут песни и музыкальные номера, которые к ней относятся. А фильм «Кабаре» ведь построен так. Проблема – песня, проблема – песня. Они вырежут всю гомосексуальную тематику. И вырежут, соответственно, то, что относится к ней. Ну и, по-вашему, что останется от фильма? Вы уверены, что его лучше смотреть, продолжал Володя Дмитриев, в таком кастрированном виде?» И я был вынужден с ним согласиться. Прошло не так уж много времени, ситуация в стране, как мы знаем, изменилась, да и страна изменилась, и фильм «Кабаре» спокойно, совершенно стал доступен всем в своем полном виде.
Ну что, Андрей, нам осталась песня финальная. Каков ваш выбор?
Грустью я подхожу к финальной песне, не потому что она плохая, а потому что это финал, а мы толком не поговорили ни про Параджанова, ни про Абуладзе, не говорили вообще о документальном кино, которое, может быть, в чем-то было наиболее инакомыслящим, ибо у него не было широкого проката, и там иногда можно было себе кое-что позволить. Вдруг оказалось, что тема намного более неисчерпаема, чем казалось, правда? Чем мы с вами думали.
Абсолютно.
Но закончить я хочу песней, которая, наверное, стала самой знаменитой кинопесней в истории советского кино. Хотя фильм, в общем, вышел на экраны чудом. Так получилось, что это один из самых любимых всеми советских фильмов. Вполне возможно, что он бы так и остался неснятым, если бы не... С одной стороны, Министерство финансов, которое, когда фильм решили закрыть, взвелось, а как же деньги на кино потрачены, давайте как угодно, но доснимайте. А во-вторых, если бы не закрытый показ на даче, если я не ошибаюсь, у Брежнева, который потребовал, чтобы ему фильм показали, и фильм Брежневу неожиданно понравился. Ну и как в любом подобном государстве, любой диктатуре, раз понравился фильм директору, начальнику, ну, значит, все в порядке. Это фильм 70-го года, фильм замечательного режиссера, одного из моих самых любимых режиссеров, Владимира Мотыля. Песня из фильма «Белое солнце пустыни». Булат Шалыч Акуджава написал ее специально для этого фильма. «Ваше благородие, госпожа удача» исполняет Павел Луспекаев.
Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», который сегодня был посвящен кино. С вами прощаются режиссер Наталья Аркадьева и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».